Слава Богу и спасибо нашей сестре за это пение. Интересная тема в нем была упомянута о слабости и несовершенстве нашей веры, да? О том, что мы порой веруя не верим. А вот я сегодня хотел бы поговорить о другом конце спектра. Я хотел бы сегодня поговорить о совершенной вере. Вот мы сейчас слышали пение о несовершенной вере, да, а я бы хотел поговорить о совершенной вере. Вообще есть такое понятие в Библии «совершенная вера»? Нет, ну в Библии где-нибудь такое словосочетание встречается. «Совершенная вера». То есть это я придумал такую тему или она где-то в Библии есть? Ну не тема, хотя бы само словосочетание. Ну что ж, давайте мы откроем с вами послание Иакова, вторую главу, с 14 по 22 стих. Там Иаков как раз о вере пишет, ну и вот частично касается как раз затронутой мною темы. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Есть такое словосочетание, упоминание «совершенная вера». «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вот сегодня мне как раз хотелось бы с вами обсудить этот вопрос. Что же это такое вера, достигшая совершенства? И о каких делах тут говорит апостол Иаков? Ну вообще, во христианстве можно встретить, наверное, два основных представления о вере, наиболее распространенных. Для некоторых христиан вера – это, ну, как бы это так сказать, в некотором смысле потребительская вера. Я бы ее так назвал. То есть, другими словами, Господи, я верую, что ты сделаешь то-то и то-то, что исцелишь, благословишь материально, избавишь от беды, дашь какую-то мне нужную вещь. Да? В чем проблема такого подхода вот к вере? Когда человек говорит, Господи, я верю, что я открою шкаф, и там будет то, что мне нужно, что я открою холодильник, там будет то, что мне нужно, что я открою кошелек, там будет то, что мне нужно. Я верю в то, что ты это сделаешь. Ну да, то есть в некотором смысле тут тогда моя воля идет впереди воли Божьей. Я как бы диктую Богу, что он должен сделать, прикрываясь при этом верой. То есть Бог с этой точки зрения обязан удовлетворить мою просьбу по какой причине? Потому что я верю в это. Но Бог никому ничего не обязан. Если мы откроем книгу пророка Исаии, 55 главу, да, знаменитые слова Исаии, он говорит здесь, это 8-9 стих, «Мои мысли, не ваши мысли». Не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. То есть, другими словами, как мы можем говорить, что Богу нужно делать? Даже говоря, что я верую в то, что ты это сделаешь, мы не можем ничего Богу сказать, мы не можем сделать Бога обязанным перед нами, благодаря чему бы то ни было, даже вере. То же самое говорит апостол Павел в послании к римлянам, в 11 главе последние стихи, с 33 стиха. «О бездна богатства, премудрости и ведения Божие! Как непостижима судьба Его и неисследима пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Человек не может указывать Богу, что тот должен, а чего не должен делать, несмотря, даже если я это пытаюсь, так сказать, обосновать своей верой. Но есть второй подход, тоже очень распространенный, причем он распространен именно у нас, в нашей среде. Я бы его назвал так: «Господи, да будет воля Твоя». Правильно? Правильно. В общем и целом, да. Но тут есть одна небольшая проблема с этим связана. Чтобы понять, о какой проблеме я говорю, давайте мы с вами откроем историю, может быть, не будем всю историю читать, тем более, что она нам хорошо известна, а посмотрим на часть, на небольшой отрывок из этой истории. Я хочу напомнить, так сказать, контекст. Четвертая книга царств, пятая глава, это история о Неймане. И вы помните, да, что Нейман был знаменитым военачальником у сирийцев, и все у него было хорошо, за исключением одного, да, здоровья, проблемы, проказы, он был болен. И ему девочка, его пленница, одна из пленных израильтянок, она посоветовала обратиться к пророку Елисею. И Нейман об этом говорит сирийскому царю, а сирийский царь, конечно, рад, чтобы его самый знаменитый, самый успешный военачальник был исцелен, это, так сказать, на пользу государству пойдет. Поэтому царь с радостью соглашается ему помочь и пишет письмо кому, помните? Да, он не Елисею письмо пишет, он пишет и письмо царю израильскому. Ну так между царями принято до сих пор, да? То есть правители, они общаются между собой. И вот как раз с этого момента можно начать чтение. Это, как я уже сказал, 4 царство, 5 глава, 6 стих. И Нейман приходит в Израиль, да, и написано, что он принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». А вот дальше другое повествование. «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: „Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле“». Сравните поведение царя Иорама, это израильский царь, да, в то время, который царствовал, и пророка Елисея. В чем была принципиальная разница между ними? Ну, не сказал бы я, почему вы думаете, что Иорам на Бога не надеялся. Он, конечно, был не очень праведный царь, я согласен, но тут об этом ничего не сказано. Елисей знал Бога, да, и более того, мало знать Бога. Вот в данном случае вот это вот как раз и есть та изюминка, на которой я хотел бы остановиться. Просто знать Бога здесь мало в этой истории. Итак, Нейман приходит к Иораму, приносит письмо, написано: «Давай снимай с него проказу». Ну, имеется в виду, я не думаю, что сирийский царь в этом письме имел в виду, что сам царь израильский должен проказу снять, да? Он имел в виду то, что ты как царь над этой страной, да, должен принять какие-то меры тебе ведомые для того, чтобы этот человек исцелился от проказа. То есть, если у тебя есть там врач какой-то, который может его исцелить, пожалуйста, ты можешь этого врача привлечь и так далее. Но главное, что вот он пришел к тебе с проказа, а уйти он от тебя должен без проказа. Так в чем разница? Почему Иорам раздирает на себе одежды, а Елисей спокойно говорит: «Присылай его ко мне, и увидите, что есть пророк в Израиле»? Да, Иорам был не очень, скажем так, благочестивый царь, если не сказать больше. Да, Елисей был пророком Божьим, знавшим Бога. Это все так. Но есть что-то еще здесь. Вот мы тоже вроде бы Бога знаем, да? Но если бы к вам пришел Нейман, скажем, после обеда сегодня, с таким письмом от президента Путина, что бы вы делали? Не можем. Ну вот и Иорам говорит, я что, Бог что ли, чтобы ему с него проказу снимать? В чем здесь проблема? То есть, чего не было у Иорама и что было у Елисея? Сказать просто вера или сказать, Господи, да будет воля твоя, этого достаточно здесь? В такой ситуации? То есть, мы говорим, да будет воля твоя. Но вот в такой ситуации, это правильно, да будет воля твоя, но нужно еще что-то. А что именно? Сопереживание от этого проказа не пройдет. Вера. Ну вот мы об этом и говорим, вера. Ну, вы знаете, у пророка что-то свое есть? Нет. Так что было у Елисея, чего не было у Иорама? Отношения. Ну, я еще раз говорю, если у меня есть отношения с Богом, а ко мне после обеда придет Нейман, я на себе одежды не раздеру, как Иорам, не уверен. Вот. Но это же на самом деле очень просто. Господи, да будет воля твоя, это остается в любом случае. Но плюс еще, ну это и есть доверие, но плюс еще кое-что. Елисей точно знал, что он знал. Что на это есть воля Божья. Понимаете, о чем я говорю? Елисей не просто «Господи, да будет воля твоя», говорил, но он и знал, в чем эта воля состоит в данном конкретном случае. Не просто в общем и целом, но именно в данном конкретном случае он знал, в чем состоит воля Божья. И в этом как раз главная разница между Иорамом и Елисеем. В конце концов, если бы Иорам точно так же знал точно, в чем состоит воля Божия, он бы не раздирал на себе одежды. Он, в принципе, знал про Елисея. Мы читаем, если будем смотреть контекст их взаимоотношений, он хорошо знал Елисея. Вот. Он бы просто сказал, ну давай, иди к пророку, он тебя исцелит. Но проблема в том заключается, что Иорам не знал этой воли, а Елисей ее знал. Именно в данной конкретной ситуации, не просто в общем. И вот между, в этом как раз и была между ними разница. Так в чем тогда заключается вот эта вот, ну скажем так, возможная проблема с тем, что да будет воля твоя? Да, конечно, это так. Но, с одной стороны, нельзя назвать «Господи, да будет воля Твоя» чем-то неправильным. Это абсолютно правильно. Но для того, чтобы вера достигла совершенства, нужно кое-что еще. Да? Не просто «Господи, да будет воля Твоя», а что-то еще. Что? Знать, да. Не просто «да будет воля Твоя», но знать, в чем состоит эта воля. А если не так, то порой, к сожалению, у нас вот это «Господи, да будет воля Твоя» может служить даже прикрытием нашего неверия. Согласитесь? «Господи, да будет воля Твоя!» Ну вот что-то происходит, от меня требуются какие-то действия. Я делать ничего не хочу и говорю, ну Божья воля исполнится все равно. «Господи, да будет воля Твоя!» И остаюсь на месте, ничего не делая. И не, спасибо, Юрий Иванович. Не прикрываем ли мы порой вот этой вышеупомянутой фразой свою пассивность и бездействие в деле Божьем, а в конечном счете и неверие с нашей стороны? Вот. Потому что Слово Божие говорит, ибо мы что делаем? Сидим, лежим или стоим верой? Нет, мы даже не стоим. Ну уж сидим, лежим, это ладно, понятно, не то. Но мы даже не стоим верой, мы ходим верой. Если интересно, посмотрите 2 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. То есть вера, она не пассивна, она не стоит на месте, она активна. И сама по себе вот эта фраза «да будет воля твоя правильная», но здесь должен присутствовать вот этот вот ключевой элемент. Не просто мы отдаем все в руки Божьи, но мы знаем, чего Бог хочет. То есть что это такое совершенная вера? Как мы можем ее определить в такой ситуации? Ну, не вообще в такой, а вообще во всех ситуациях. Испытанная. Я бы здесь, я не знаю, согласитесь вы или нет, но я бы выделил три основных компонента вот этой вот совершенной веры определения. Во-первых, да будет воля твоя, это никуда не девается, это остается без всякого сомнения. Во-вторых, знание этой воли в данной конкретной ситуации, да, в которую мы попадаем. И третье, действие в соответствии с этим знанием. Действие в соответствии с этой волей. Вот в сочетании этих трех ключевых элементов вера как раз и достигает совершенства. Но как нам узнать волю Божию в данной конкретной ситуации? Как мы можем узнать, а что же конкретно Бог хочет сейчас? Вот это первый и самый, наверное, важный вопрос, когда мы говорим о совершенной вере. То есть как нам узнать ее? Вот случается что-то, я хочу вот эти три элемента соединить. Что мне для этого нужно? Да будет воля твоя, хотя на самом деле я вот хотел сказать, да будет воля твоя есть всегда, но если по сути посмотреть, то далеко не всегда. А вот мы просим порой, а ничего, ответ никакого нет. Вот мы просим, Господи, открой мне волю свою, а ответа никакого нет. Как вы думаете, почему так получается? Что может быть причиной вот того, что я прошу, хочу узнать, но ответа нет? Я думаю, что причин, конечно, здесь может быть много. Но одна из основных причин, которая здесь есть, это причина, о которой говорит, ну, может быть, он не прямо об этом говорит, пророк Иеремия, передавая слова Господа. Но на самом деле этот момент здесь явно упоминается. Иеремия 29 глава, 13 стих, хорошо нам известный. Я с 12 стиха прочитаю. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Вот без этого всем сердцем вашим слышание воли Божьей будет весьма затруднено, если вообще возможно. То есть на самом деле, когда мы молимся и просим о познании воли Божьей, нам стоит себе задать один вопрос. А я действительно хочу? Вот такой вопрос очень странный, но на самом деле ничего странного в нем нет. То есть я прошу, Господи, открой мне волю Твою об этом и об этом, но на самом деле спросите себя сначала, а вы действительно хотите, чтобы Он вам ее открыл? И готов ли я, на самом деле вот это важно, готов ли я повиноваться ей, если она мне будет открыта? Может быть, у меня уже готов свой план действий, и я не собираюсь его менять. И по сути, спрашивая о воле Божьей, я спрашиваю о чем в этом случае? Об одобрении моего плана действий. То есть, другими словами, я уже для себя все составил, все решил, и я теперь просто хочу получить печать Божьего одобрения, что это правильно. А может быть, воля-то Божья совсем другая будет? И готов ли я тогда поменять все свои планы? В книге пророка Иеремии записана история очень такая показательная в этом отношении, когда уже после разрушения Иерусалима остаток народа израильского, все те, кто остался в Иудее, они, там еще несколько событий очень нехороших произошло для них, они решили бежать в Египет от гнева царя Вавилонского, от гнева Навуходоносора. Вот. И они, прежде чем предпринимать какие-то действия, они приходят к пророку Иеремии, казалось бы, вот люди, ищущие воли Божьей, да, и говорят, вот так и так, мы хотим в Египет идти, вопроси Господа. Идти нам в Египет или нет? Более того, они ему потом клятвенно обещают, что вот что нам Господь через тебя ответит, то мы и сделаем, выполним точно, как вот Бог скажет. То есть вот люди пришли волю Божью искать, вроде бы, да? Но когда Бог отвечает через Иеремию, наверное, вот это специально для нас история записана, как вообще все, что в Ветхом Завете происходило, но это специально для нас. Потому что обычно в такой ситуации Бог как раз не отвечает. Вот в виде сердца человека. Почему, я объясню. Когда Бог отвечает через Иеремию, не ходите в Египет, не ходите туда. Те, кто пойдет в Египет, падут от меча, вас уже меч побил здесь, на этой земле. Если пойдете в Египет, и еще раз вам это все достанется. Оставайтесь здесь, оставайтесь в вашей земле. Ничего вам Навуходоносор не сделает, никаких проблем у вас с этим не будет. Бог ясно открывает им волю Божию. Что они на это отвечают, кто помнит эту историю? Это не Бог через тебя сказал, это Варух тебя подбивает. Зачем? Кстати, Варуху ему зачем подбивать? В общем, короче говоря, в чем проблема этих людей состояла? В том, что они уже решили для себя все. А к пророку они пришли для чего? Чтобы Бог им поставил печать одобрения на их решение. А когда Бог говорит совершенно противоположное, они говорят: ах так? Ну тогда нам твоей печати и не нужно. Мы все равно будем делать так, как хотим. Вот поэтому, когда мы хотим действительно узнать волю Божию, если мы, у нас есть нужда знать волю Божью, задайте себе сначала первый вопрос: а я хочу ее знать? Или у меня уже все готово? Я просто хочу одобрение получить. Если это так, то, скорее всего, вы ее не узнаете никогда. А если вы взыщете всем сердцем вашим, как говорит пророк Иеремия, то тогда вы непременно узнаете, так или иначе. Потому что апостол Павел в послании к римлянам говорит такие слова. И, собственно говоря, это тоже в контексте нашего обсуждения очень важно. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Обратите внимание, с чего начинается познание воли Божьей здесь, согласно апостолу Павлу. Чтобы нам знать волю Божию, что нам нужно сделать прежде всего? Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Если мы не представили свои тела, ну здесь тела — это уже крайнее, да, как бы, то есть есть разум, да, есть наш дух, есть тело. Если мы даже тела должны представить Богу, то тем более это относится и к разуму, и к духу. Вот, если мы всего себя, другими словами, не представили Богу и хотим узнать волю Божию в какой-то ситуации, то, как я уже сказал, это будет весьма затруднительно, если вообще возможно. Но если мы действительно отдаем себя, вот это вот «да будет воля твоя», она не просто слова, а она действительно является состоянием нашего сердца, если мы действительно отдаем себя Богу целиком, то тогда Бог откроет нам свою волю, так или иначе. У Бога есть очень много путей для того, чтобы открыть свою волю. Ну и самый главный путь, наверное, в 95 как минимум процентах случаев, а может быть и в 98% случаев, как Бог свою волю нам. Да, через Слово Божье. И на самом деле очень большой процент, я думаю, больше половины наших вопросов в этом отношении, они уже имеют ответ в Слове Божьем. То есть в этом смысле нет для нас нужды спрашивать Бога о том, что Он уже ясно выразил в Своем Слове. То есть большая часть наших вопросов о Его воле, она уже, ответы на эти вопросы уже содержатся в Слове Божьем. А второе, если 95% Слова Божия, что еще, какой еще путь можно вспомнить, такой очень важный, как еще Бог открывает нам свою волю? Наверное, через Святого Духа, да, то, что мы называем откровением. То есть Бог тоже может открываться нам и через откровение, через какие-то мысли, которые Он нам посылает, да, порой голосом непосредственно говорит, хотя это достаточно редко бывает, но бывает тоже. Вот. Но еще раз здесь можно сказать, что чаще всего Дух Святой опять-таки действует через Слово Божье. Когда мы размышляем над Словом Божьим, когда мы думаем над ним, и когда нас мучает какой-то вопрос, и мы хотим узнать, какова воля Божия, чаще всего именно на Слово Божие, на какие-то места в Священном Писании, которые дают нам ответ, направляет наше внимание Святой Дух особенно. Вот это вот, наверное, чаще всего именно так он действует. А что еще? Где, какие еще есть пути познания воли Божьей? Мы сказали, Слово Божие, Дух Святой открывает нам эту волю. Что еще? Есть еще? Церковь, конечно. Потому что Бог действует через свою церковь, и этим источником пренебрегать ни в коем случае нельзя. Нельзя пренебрегать источником познания воли Божьей, познания Его намерений, выраженным через служителей церкви, через совет церкви, через братьев и сестер, которые дают нам советы. Мы можем подумать, что это же люди нам говорят, да? Это как бы не Бог нам сказал. Ну, пастор это человек, да, в совете церкви тоже люди же находятся, да, братья и сестры, тоже люди такие же, как я, что я их буду слушать? Редко, но такое бывает мнение. Но при этом человек забывает о том, что на самом деле ведь Бог-то действует и через свою церковь тоже, и через братьев и сестер, через людей в церкви, он тоже действует. Он может дать ответ на мой вопрос через другого человека. И если я этим пренебрегаю, если я не прислушиваюсь к тем советам, которые мне даются, то я могу просто проигнорировать Божий ответ. Еще как Бог может открыть нам свою волю? Ну, это вот как раз откровение, да. Это то, что мы сказали через откровение. А еще? Обстоятельства, совершенно верно. То есть и через жизненные обстоятельства порой Бог может открывать нам свою волю, да, когда мы пытаемся пройти в одни двери, но видим, что эти двери закрыты, зато открываются другие двери в нашей жизни, да, когда у нас есть определенный план, и мы действуем в соответствии с этим планом, но встречаем трудности в этом отношении, при этом видим, что открывается другой путь, это тоже может быть голос Божий, который открывает нам волю именно вот в том вопросе, как нам поступить в той или иной ситуации, то есть к обстоятельствам тоже нужно присматриваться, да, и с молитвой спрашивать у Бога, а не говорит ли он через вот эти вот конкретные обстоятельства, не сообщает ли он нам свою волю. Но в любом случае, вы знаете, вот здесь вот есть очень хороший совет, который в Ветхом Завете мы это встречаем и довольно часто. А вот в Новом, не в Новом даже Завете, а в наше время это немножко, может быть, мы про это забываем. Мы очень любим бежать впереди паровоза. Да, вот есть такая поговорка «бежать впереди паровоза». Я почему про наше время упомянул? Потому что наше время, оно вот такое, мы все время куда-то бежим, мы все время торопимся, мы все время боимся опоздать, мы все время боимся что-то пропустить. И вот это вот мы бежим, 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 и, к сожалению, вот этот менталитет такой бегущий, да, он порой переносится и на наши отношения с Богом, и на познание воли Божьей. Мы тоже не хотим ждать, когда же Бог нам ответит. Мы хотим, чтобы все было здесь и сейчас. И в результате этого порой оказываемся, как я уже сказал, как эта поговорка говорит, впереди паровоза. Вот. То есть мы, для нас очень важно ждать, когда Бог откроет нам свою волю в данном вопросе. Очень важно бороться с Богом в молитве. Знаете, что такое бороться с Богом в молитве? Мы много об этом говорим. Да, самый лучший пример такой борьбы – это Иаков. В чем эта борьба состоит? Что это? Почему это борьбой у нас? А почему борьба? Почему борьба? Когда Иаков узнал, что кто с ним борется, да? Какие он слова произнес? Не отпущу, пока не благословишь. Понимаете, можно сказать: Господи, я хочу знать твою волю в этом вопросе. Спасибо тебе за все, аминь. И пойти дальше делами заниматься. Это вот как раз в духе нашего времени, да? Мы не хотим тратить время на молитву, у нас слишком много дел. Ну что, я высказал Богу свои нужды, он уже знает, пусть отвечает. Да? А у нас мы теряем порой вот эту борьбу. А борьбу, что в данном случае, это как у Якова. Господи, не отпущу тебя, пока ты не откроешь мне свою волю. Буду молиться до тех пор, пока ты мне не скажешь. Вот не встану с колен, пока ты мне не скажешь. Вот, да, очень коротко. То есть это опять-таки очень важный момент, о котором сейчас люди в нашем таком бегущем веке стали забывать. Бороться с Богом в молитве. Хорошо, но бывают ситуации, когда ждать уже нет никакой возможности. Хорошо, когда у нас там, эту мы можем волю Божию узнать там в течение недели, это ни на что не повлияет. Но если нам действительно нужен ответ вот сейчас, потому что то событие, то момент принятия решения, а я не знаю, какое решение принять, я его не могу отодвигать дальше, он вот сейчас уже должен настать, а ответа все еще нет, что мне делать тогда? Настойчиво, ну прошу настойчиво, но... А если уже времени нет ждать? А ответа все нет? Да, потому что бывают такие ситуации, которые ограничены временем. Мне нужно дать ответ сегодня в 8 часов вечера. И все. Дальше я уже ждать не могу. Вы знаете, вот с одной стороны, казалось бы, так, а с другой стороны, не так. Я хочу открыть еще одно место Священного Писания. Деяния, 16 глава. Деяния, 16 глава, 6 по 10 стих. Здесь описывается одно из миссионерских путешествий апостола Павла. Второе его миссионерское путешествие. И вот тут интересная такая история записана. Прошедшие же через Фригию, это Павел и его спутники, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение у Павла. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Заметьте, интересный момент. Не знаю, ничего интересного не замечаете в этой истории? А почему им Бог сразу не сказал: идите в Македонию? Почему они должны были идти сначала в Мисию, потом в Вифинию, потом в Троаду, а Дух их не допускает, закрывает, и только потом уже только говорит: в Македонию придите? Ну, Дух, скажите, они решили как, сами по себе или с Духом Святым? Я имею в виду, молились они Богу, прежде чем куда-то идти? Молились, наверное, да? Вряд ли они пошли без молитвы туда. Вот, но при этом они идут, там успеха нет. Идут, там успеха нет. Идут в следующую, там успеха нет. И потом только Дух Святой говорит, туда надо идти. Вы знаете, порой мы попадаем в ту же самую ситуацию. Мы не знаем волю Божию. И Бог не открывает, но нужно действовать. И вот здесь вот как раз вот эта история, на мой взгляд, одна из наилучших иллюстраций в Священном Писании такого принципа, который я бы назвал действием с оглядкой. То есть они делают то, что считают нужным, то, что считают правильным в этой ситуации, да? Но при этом они слушают, как бы готовы услышать голос Божий, если вдруг Бог сочтет их действия неправильными, да? И они пошли в одно место и видят, что нет благословения. Они понимают, что это неправильно, они не продолжают биться в эту закрытую дверь, да, которую Бог закрыл. Они идут в другое место и тоже пытаются что-то сделать, но нет там благословения Божия. Они не продолжают биться в эту дверь, да? А что они делают? Они продолжают слушать. И в конце концов Господь открывает им, да, куда им нужно идти. То есть, заметьте, Бог иногда не сразу открывает нам свою волю. Я уж не знаю почему. Причины могут быть разные. Но иногда порой Бог действительно хочет, чтобы мы проявили определенные действия со своей стороны. Но эти действия, они должны быть, всегда наши уши, скажем так, должны быть сосредоточены очень и слушать то, что Бог скажет. Потому что если вдруг мы увидим, что то, что мы предпринимаем, не идет, скажем так, есть препятствия определенные в этом, то и Бог открывает нам, куда идти, что нам делать в этой ситуации, мы должны быть готовы сразу же поменять вот эти наши планы, которые нам кажутся правильными, богоугодными, благословенными и так далее. Но мы должны быть готовы их сразу поменять для того, чтобы уже исполнять тот план, который Бог нам открыл. Ну и в конце концов, последний вопрос, который бы я хотел сегодня задать. Вот мы, читая Иакова, в самом начале нашего рассуждения написали, да, итак, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. О каких делах говорит Иаков в этом стихе? Как вера достигает совершенства? Подводя итог всему, что мы можем сказать? То есть это когда мы отдаем решение вопроса на волю Божью, когда мы прилагаем усилия для того, чтобы эту волю узнать, а не просто пассивно говорить «Да будет воля твоя» и ничего не делать. И когда мы начинаем действовать во славу Божию в соответствии с Его волей, вот тогда наша вера достигает совершенства. Я бы хотел, чтобы это происходило в нашей жизни, в жизни каждого из нас все чаще и чаще. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что вообще мы можем обращаться к Тебе, к престолу благодати Твоей. Мы грешные и недостойные, можем иметь общение с величайшей святостью, с абсолютной святостью, благодаря жертве нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ты видишь наше несовершенство, Ты видишь наше недостоинство. Ты сам сказал, что Сын Человеческий, когда придет, найдет ли Он веру на земле. Господи, мы сами не можем культивировать в себе веру. Наши усилия тут бесполезны. Ты хочешь сделать нашу веру совершенной. И мы просим, помоги нам, Господи, довериться Тебе полностью, открыть свои сердца для Тебя, принять Твою волю, какой бы она ни была, чтобы нам познавать, какова она, Твоя воля, благая, угодное и совершенное, и чтобы нам действовать в согласии с ней, полагаясь не на свои силы и не на свой разум, но каждый раз взывая к Тебе и прося у Тебя силы, подкрепления, мудрости и прославляя Твое святое имя за Твои великие благословения, которые Ты нам даешь. Благослови нас пред Тобой предстоящих и благослови, чтобы весть Евангелия, весть о Твоей великой любви могла распространяться и в том числе через нас по всему миру, по всей вселенной, во свидетельство всем народам. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет Отцу, Сыну и Святому Духу,